Превращение боли в смех – это вообще истинное предназначение стендапа.
Кому они там нужны? Да. Здесь у них да. было все, а теперь…
Эмиграция – это всегда травма. Если бы я остался, мне бы пришлось принять правила игры.
Приветствую тебя, Миша. Давно не виделись.
Это правда, да. Привет, Ира. Я очень рад встрече. Потому
взаимно.
Что, да, я вообще рад всем, кто приезжает сюда иногда из России. Мне очень приятно видеть эти лица, которые напоминают мне о многом. И, ну и вообще послушать людей, что, как обменяться, как идет жизнь. Это вообще здорово. Это мне очень нравится. Так что...
Ну, давай я тебя поздравлю.
Давай, давай.
У тебя круглая дата, которая да. с тобой, с твоим молодцеватым, молодым видом совершенно не вяжется. Поэтому я знаю, вот женщины, я про себя скажу, не любят упоминать вот эти вот, да, числа, которые, как кажется, не вяжутся с тобой. У мужчин по-разному. Озвучим мы эту цифру?
Да, конечно, озвучим. Но мне будет, да, 60 буквально от них. Я, ну, я тоже, в общем, не могу сказать, что психологически прям готов к принятию этого факта. Но это факт. И, ну, в Израиле, знаешь, всегда... Пожелание на день рождения всегда до 120. Такой вот выбран да, да, да. формат еврейской жизни. В принципе, это успокаивает. Потому что
ты
получается что... Ну, послушай, я, мне было бы интересно, конечно. Я сейчас, может быть, немножко хорохорюсь, но в целом было бы интересно, конечно. Потому что история, разворачивающаяся вокруг нас... Довольно интересно, и, конечно, ужасно хочется увидеть какое-то продолжение. Я не загадываю про концовку истории, но продолжение точно хочется увидеть. В общем, да и просто я тебе скажу, что жить-то интересно на самом деле, поэтому да, хотел бы еще.
Смотри, я читала все, что ты писал в последнее время в соцсетях, и ты написал пост, который меня заинтересовал. Он назывался «Как начинать сначала и не сойти с ума».
Да.
Давай, опять же, вспомним, что ровно 3 года, ну, почти, да?
Да.
Это в апреле ты это писал. Ты ровно 3 года назад переехал да. на... в другое место жительства на постоянное да. проживание. И там в этом своем тексте ты, собственно, даешь рекомендации, вот как начинать все сначала и не сойти с ума. Я могла бы сама это озвучить. Опять озвучить.
Напомни мне, что я там писал.
А, ты забыл.
Не, я помню этот пост, я помню про иронию и юмор, то, что я писал, это действительно важно. Про то, что...
Ты писал, во-первых, что в своей жизни ты неоднократно начинал
да, это
все
правда,
сначала.
Это правда. Я то действительно, есть... у меня было много поворотов в жизни, включая последние, особенно 10 лет, которые тоже круто изменили мою жизнь. Поэтому, в принципе, к поворотам я уже принял это как некую карму, если честно. Ну, такая жизнь мне выпала. Это, с одной стороны, не очень комфортно, но безумно интересно, потому что ты все время выискиваешь в себе какое-то продолжение. Это такой процесс, который мобилизует тебя. Вот ты говоришь, что я выгляжу молодцевато. Это поэтому. Потому что я все время в каком-то поиске и движении. Понимаешь, я долго думаю об этом переезде, ну, потому что это непростая штука. Я могу сказать, во-первых, что за эти 3 года я, наверное, вот сейчас впервые поймал ощущение, что я более-менее это принял и иду дальше. То есть для меня сейчас жизнь в Израиле, в принципе, я получаю кайф от этого, уже начал получать кайф. Я привык ко всему. Я словил такие новые ритмы этой жизни. Я вижу... новые ориентиры для себя. Мне безумно интересно, потому что это вообще новое, что-то совершенно новое у меня в жизни. И профессиональные вызовы, и просто какой-то новый кайф от жизни. Совершенно другой. Он не российский 100%.
В этом нет самообмана, нет?
Нет, в этом нет самообмана. Я бы сказал, что это просто вот принятие реальности. Как раз самообман был бы, наверное, сидеть, горевать, переживать, мечтать о возвращении и так далее. Но у меня нет иллюзий, и это уже хорошо. И я, поэтому я принимаю то, что вокруг меня, совершенно нормально. И я вот так строю свою жизнь практически с нуля, да. Но на самом деле никакого трагизма не хочу напускать, потому что я доволен. Я доволен. Я не знаю, будут ли у тебя вопросы, я, может быть, предвосхищу их.
Нет, вопросы будут, конечно.
Нет, я имею в виду касающиеся, почему я это сделал. Я прекрасно теперь стал разбираться, почему я это сделал. Я не буду напускать какого-то пафоса и говорить, я просто это сделал, потому что у меня не было другого выхода. Это была история, связанная с тем, что если бы я остался, мне бы пришлось принять правила игры. Потому что я публичная персона, и у меня не было выхода. И мне все равно пришлось что-то сделать.
А тебя ведь объявили иноагентом уже позже, когда ты приехал.
Да, уже позже. И, честно говоря, я думаю, так профилактически, потому что...
Ну, уехал просто, значит, иностранный.
Ну, да. И просто профилактически, не то чтобы я там прямо что-то там вещал с трибуны. Ну, я высказывался. И... Но это все равно, слушай, я прекрасно осознаю масштаб своего медийного влияния. Это все несравнимо там, с какими-то действительно медийными лицами, которые существуют в пространстве. Но объявили. И как бы вот объявление меня иноагентом, оно, собственно, закрыло это окно возвращения абсолютно. Потому что иноагент – это уже все. Это клеймо, это каста. Это невозможность что-то вообще делать. Но даже до этого я это сделал, потому
на родине имеется.
Да, на родине. Герой. Да, на родине. Я ничего бы не смог сделать. А до этого я почему уехал? Потому что мне бы пришлось что-то сделать.
Наоборот, пришлось бы ничего не делать. Чтобы
или пришлось бы ничего не делать, сидеть на кухне, я не знаю, что там, ездить на дачу. Ну, я не знаю, что бы я делал. Ну, в общем, правда, не знаю. Это сослагательное планение, не буду я об этом думать. Я понимаю, что это все равно произошло. В общем, короче говоря, я понимаю, зачем я это сделал. И поэтому, да, у меня заняло много времени принять это, но я это принял. И вот сейчас у меня совершенно другая жизнь. Я не могу сказать, что она комфортнее, чем была там. Нет. Конечно, слушай, у меня там 57 лет я прожил в стране. Но может представить себе, как после этого можно привыкнуть к другой стране.
Это не тяжело. Просто прожил, а был суперпопулярным.
Когда-то был суперпопулярным.
Суперпопулярные, да. Программы. Это другое еще, да?
Ну, то есть и профессиональная жизнь, да. И карьера, и личная жизнь, и вообще все. Это была моя страна, это моя родина. Я прекрасно осознаю. И, конечно, то, что я строю здесь, это пока другое. Это вообще другое. И по уровню комфорта, там, я не знаю, по уровню... Да просто, понимаешь, комфорт – это ведь не там, количество комнат в твоей квартире, ну, да. Не уровень там, доходов, которые ты получаешь. Это, прежде всего, внутренний комфорт, когда ты понимаешь... Вот я вышел, завернул за угол, у меня там, значит, магазин, я купил редиску, там, я не знаю. Здесь я знаю, я чиню машину, да. Я, прости, ну да, даже простые вещи. Я знаю, как пишется моя фамилия на русском языке. Я знаю, как идти общаться с государственной бюрократией и так далее. МФЦ и бла-бла-бла и так далее. А здесь все это пришлось изучать с нуля. И вот за это время я это изучил. Я привык. Ты знаешь, я научился терпеть совершенно. Я реально начал воспринимать правила местной игры. Там, то есть я имею в виду отношения людей, как все устроено, как работает бюрократия, как надо относиться к тому, что она не всегда работает безупречно. И, может быть, даже более того, скорее... Чаще всего работает не безупречно.
Как
и везде, в общем-то.
Да, это правда.
И вот я к этому привык. И вот сейчас я нахожусь в той точке, когда я это принял и понимаю, что у меня впереди. Я за эти 3 года очень много гастролировал. Я, наверное, столько не выступал за все предыдущие годы своей жизни, карьеры. Я действительно очень много передвигаюсь. У меня было 2 огромных... Ну, я понимаю, в слове «мировой» всегда есть какое-то такое... Ну, там, ну, такие кавычки. Но правда, я много по миру поездил. И по Европе, и по Америке. И видел очень много людей. Мне это тоже помогает, потому что я вижу очень много людей в разные годы, покинувших Россию по разным совершенно причинам. Но я вижу, как они живут, как они встраиваются в мир, что они делают, что они переживают, я вижу. И мне как-то это, от этого легче, потому что я общаюсь со многим количеством, с большим количеством людей. Так вот, много гастролировал. Сейчас я вот там, я выпустил 2 программы стендаповских, вот прям 2 там более часовых, чем более чем часовых выступления, с которыми я научился выступать на сцене, я продвинул себя там на другой уровень профессионализма.
Мы сейчас к этому вернемся, да. А чтобы закончить предыдущую тему, ну или продолжить отчасти. У нас пропагандисты по телевизору очень любят такую тему продвигать. Кому они там нужны? Да. Здесь у них было все. А теперь жалкая кучка иммигрантов приходит на их жалкие концерты. Вместо того, чтобы... И вот это вот.
Да.
То есть я наблюдаю и здесь, когда встречаюсь с... Ну, назовем это обобщенно, деятелями культуры, да, что это вовсе не так. Это те наши товарищи, в кавычках, выдают желаемое за действительное. Те, кто хотят, да, мы сейчас берем только Израиль, да, Америка, само собой, да. Тоже есть все, они встраиваются. И даже не всегда по своей основной профессии, всякие бывают повороты. Да. Но главное, вот этот внутренний мотив, который ты как раз изложил вот в том тексте, с которого я начала. Относиться с юмором, любопытство и работа. Вот, собственно, 3 важных составляющих твоей адаптации и твоего, ну, в общем, успешного преодоления вот этого вот очень, на мой взгляд, важного и серьезного барьера вживания в новую среду.
Да, все так. Завершая как бы эту главу своего рассказа, я должен сказать, что вот сейчас, после всего того, о чем я рассказал, я, наконец, начал планировать более перспективные вещи. То есть я не могу сейчас там говорить конкретно о тех проектах, которые у меня возникли в голове и которыми я сейчас занимаюсь, просто по разным причинам. Не потому, что они секретные, а потому что, в первую очередь, плохая примета, когда ты о чем-то говоришь, о том, что еще там будет. Так вот, я начал этим заниматься. И это ужасно интересно. И говоря о том, насколько мы интересны людям, да, там, вот, востребованы и так далее, как и во всем, здесь нету одной правды. Здесь есть и так, и так. Послушай, ну, конечно, я выступаю не в больших залах. Ну, то есть я честно могу признаться в этом. Да, у меня среднего размера залы. Я рад всем, кто приходит на мои выступления. Абсолютно. Я считаю, что это вообще... Я это расцениваю как дар Божий. Слушай, ну, вот пришли люди там, я не знаю, в каком... Я не знаю, Портленде.
Билет купили.
Купили билет, они пришли, они слушают меня. Они мне аплодируют, им что-то может не понравиться, они могут со мной поспорить. Да слушай, это дар Божий. Я просто кайфую от этого. Понятно, что ну, надо развиваться, надо шлифовать свое мастерство там, и так далее. Ну, во всяком случае, я делаю профессионально то, что люблю, и мне никто не может сказать, вот так делай, а так не делай. И вот это говори, а это не говори. Это тоже ощущение совершенно волшебное. Ты не должен кому-то что-то доказывать и так далее. Ты выражаешь свое мнение, ты говоришь это тем языком, который тебе нравится, ты используешь те слова, которые тебе нужны, и все, и кайф. И в этом смысле я очень рад тому, что со мной происходит.
Ты ведь начал вот этот жанр, да, можно сказать, стендапа осваивать еще в России.
Да, слава богу, что так получилось, потому что я все-таки до отъезда проделал какой-то 5-летний путь, который мне очень помог. Потому что я должен сказать, что этот жанр очень сложный, и как бы со стороны, может быть, это кажется там, ну да, вышел к микрофону, что-то ляпнул.
Более того, считалось, да. И ты меня поправишь, если я не права, что это дело молодых, да, выходит... Молодые люди, и вот бла-бла-бла, не стесняясь часто вот в прямом смысле, да, да, в выражениях, и все смеются и хохочут. Ты это начал уже в довольно солидном возрасте.
Да, да.
И я тебе честно признаюсь, еще когда я работала на «Эхо Москвы», и мы какие-то первые твои стендапы обсуждали, то моя напарница говорила... Здорово, клево, а я, видимо, как более такой консервативный человек, говорила, вот неорганично. А последнее я посмотрела органично.
Ну, потому что ты проделываешь путь. Слушай, особенно в этом жанре его нужно пройти. Со всеми ошибками, факапами, там неважно. Вот прям совсем нужно пройти, тогда ты это понимаешь. И я какой-то путь прошел. И слушай, я даже на данном этапе я прошел еще не весь путь, поверь мне. То есть это еще впереди что-то, говоря там, кстати, о том, сколько я бы хотел прожить. Я бы хотел еще прожить, чтобы и в этом смысле...
Стендапер 120.
Ну да, это круто было бы. И почему это молодые, казалось тогда многим в России, что почему это молодые? Это просто чисто историческая такая, ну, историческая... стечение обстоятельств. Потому что стендап в России возник на рубеже вот, в начале нулевых, и совершенно естественным образом в него пошли совсем молодые ребята. А то, что происходило там в Америке, например, это вообще другая история. Там этот жанр возник еще многие-многие десятилетия да. тому назад, и поэтому в нем были как молодые, которые все время приходили туда, так и те, кто старел на сцене. И вот эти комики, которые выступали многие десятилетия, они так и старились на сцене и доживали, слава богу, до преклонного возраста и все равно выступали. И то же самое будет в России, я надеюсь. И они будут выступать, они будут стареть, взрослеть на сцене. И у них будут меняться темы. И они будут говорить совершенно о разном, потому что ну, ты не можешь говорить об одном и том же там, в 20 и в 60. Это вообще разные слои жизни, разные впечатления. Поэтому это все будет меняться. И это просто стечение обстоятельств в России.
Но в России, ты посмотри, одни из первых, кого начали прессовать, это были как раз молодые, ну или среднего такого возраста стендап-комики, которых вынуждали... Либо уезжать, либо заводили на них какие-то там да, дела. Поэтому, когда ты говоришь, то же самое будет в России, я не знаю, наверное, уже новый поросли к тому моменту.
Слушай, но стендап все равно будет. Он будет просто в нем, как понятным причинам, не будет определенных тем, которые...
А зачем он тогда нужен, если нельзя... Вот ты сам говорил, мне никто не говорит. Это говори, это не говори. Зачем это нужно? Это подразумевает исповедальность, полную свободу высказывания, когда тебя никто ничего не диктует.
Все так.
Поэтому это становится недоступным.
Да, все так, но людям все равно нужно будет это. И они будут получать то, что можно. Или получать, как это было принято в Советском Союзе, что-то между строк. И это тоже будет особый кайф, потому что... Когда между строк, это что-то запретно, от этого еще становится лучше. И так будет. И я не знаю, там, что там произойдет дальше, мы никто не знаем. Но пока так, будет так. И в этом смысле это нормально, мне кажется. Вспоминая вот эту историю советской эстрады и советского искусства, но ведь тоже были вещи, которые прямо приносили радость от того, что ты понимал, что там что-то такое заложено, что, в общем-то, нельзя говорить. Но тем не менее, в общем, это будет. Никуда это не денется, я в этом уверен.
Поэтому до 120.
Поэтому до 120, конечно, да, стоит.
И в связи с этим еще одна тема возникает, которая очень дискуссионная. Вот, что называется, в наши тяжелые времена, когда идут войны, я подчеркну это,
да.
И многое другое происходит, трагическое. Это же боль люди испытывают. Вот боль каким-то образом трансформируется в смех. Это возможно? Это не этически невозможно?
Более того, я считаю, что превращение боли в смех – это вообще истинное предназначение стендапа. Я вообще в этом уверен. Более того, для меня это прям как слоган. Это миссия. Я вообще считаю, что это вот наше предназначение. Мое, во всяком случае. Потому что вот я это понял. Я очень много смотрю стендапа разного, и американского в том числе. И, ну, неважно, мирового. И когда я вижу вот такое, для меня это просто знак качества. Потому что я видел многие вещи, которые говорят люди со сцены, это вот именно, ну, это разное совершенно. Это там, например, горе развода, или человек пережил наркотическую зависимость и рассказал об этом так, что стало просто смешно до слез. Вот это превращение, выздоровление, да, вот это возвращение к нормальной жизни. И это круто, невероятно. От этого очень много людей они слушают это, они проживают это вместе с говорящим, с выступающим, и очень многим это ложится на их раны и помогает.
То есть это своего рода болеутоляющее, ты хочешь?
Болеутоляющее для людей, психотерапия для выступающих. Это вообще терапевтический эффект. Вообще лечение смехом – это вполне реальная вещь, на мой взгляд.
Я недавно был в гостях Геннадий Викторович Хазанов, которого ты, я думаю, лично тоже знаешь.
Конечно,
вот мы тоже на эту тему говорили. Про то, что такое смех. Это отвлечение, это лечение, отвлечение, развлечение. И некощунственно ли вообще в тяжелые времена вот подвергать все, ну, не скажу осмеянию, но обшучиванию, например, да?
Да, ну, мне кажется, и Геннадий Викторович наверняка такого же мнения, как и я.
Да, абсолютно, абсолютно, да. Хотя, опять же, сегодня там проблематично, как ты догадываешься.
Я понимаю, да, конечно. Я все понимаю.
Продолжая эту же тему, да, было ли такое, что к тебе подходили зрители или во время концерта уходили, хлопая громко сиденьями, что это вот невозможно слушать, потому что это задевает чьи-то чувства. У нас все время есть теперь обиженные,
да, чьи
чувства бесконечно задеваются.
Слушай, ну, у меня не было так, что у меня был смешной эпизод в одном американском городе, в Остине. Я выступал в стендап-клубе, и где-то на третьей минуте я вдруг увидел, как группа примерно 14 человек встает и уходит. И я вообще не понял, что произошло, потому что я вообще ничего такого особого не успел сказать. Потом оказалось, что, ну, американцы купили билеты на мой стендап, не зная, что я говорю на русском. И просто увидели Михаил Шац, на английском написано. Ну, пошли, сходим на Шаца, кто это, интересно. Короче, вот такая была история. У меня была история в Канаде, в одном из городов, в Монреале. Была история, когда я просто видел людей, которые просто с такими каменными лицами сидели, весь стендап. И потом я выяснил, что это люди с другой политической позиции. они почему-то попали, но они были так зажаты между зрителями, что они решили не уходить.
То есть не, до конца. Не свистели?
Ну, не свистели, хеклерства не было, и такого не было у меня еще, чтобы... Понимаешь, я думаю, это связано еще с тем, что я настолько уже давно заклеймил себя как определенный человек с определенными взглядами, что мне кажется, что на меня уже идут люди, понимая вообще, кто я и о чем, и как я примерно буду высказываться. Поэтому, возможно, это с этим связано, но вот у меня не было такого, чтобы громко кричали что-то или ходили вот в большом количестве. Не было. Такого не было.
Ну, как известно, стендаперы особенно не отказывают себе, в том числе в употреблении того, что у нас называется ненормативной лексикой.
Да.
И есть довольно существенное количество аудитории, людей, которые в публичном пространстве этого не приемлют. Это обязательно для выступающего
стендап-комика? Слушай, это не обязательно вообще. Не обязательно вообще. Я иногда с удовольствием использую. Иногда. Я клянусь.
Дозированно.
Дозированно. Но я просто... Есть обороты, в которых ну, невозможно заменить это. Я могу, конечно, сейчас использовать, ну, дать пару примеров, но я боюсь.
Давай, используй, а мы посмотрим, как это с этим потом.
Ну, у меня есть такая шутка, например, когда, что меня в Израиле там тоже узнают, но это не популярность. Это вот это ощущение, когда ты идешь в толпе и вот так...
Где-то видел.
Где я видел это ебало? Вот так я говорю. Понимаешь, если... Я поизвиняюсь. Но это просто пример. Если я скажу, где я видел это неприятное лицо, шутка полусдохнет. Понимаешь? Потому что это вот... Это вот это именно. Вот так люди думают. Но я очень дозированно это использую, я клянусь тебе. Потому что я понимаю, что для многих это, во-первых... Да и для меня тоже. Это не то, что прямо я... Эту лексику использую каждую секунду. Но иногда ты используешь же это. И я использую иногда это.
Я в бытовом только.
Мне кажется, что это просто в некоторых местах вполне себе допустимо. Кроме того, слушай, ну, во-первых, я пишу на афишах там 18+. Во-вторых, я даже в разговоре с, там, на сцене, когда я несколько разогреваю публику, что-то там о чем-то с ней говорю, я всегда... Тоже спрашиваю это. Но все зависит от комика. Есть комики, которые вообще не используют обсценную лексику. А есть комики, которые обильно ее используют. И есть вот такие вот компромиссные варианты, когда можно ну чуть-чуть. Но,
то опять же, все зависит от вкуса. Выбор. Либо она приемлет и идет на того, кто удовлетворит ее вкусом, либо она не приемлет и идет там, где это все-таки... Такое все более или менее в этом смысле аккуратный.
Да, я люблю. Это как сочная приправа иногда. Вот так я бы назвал это. Такую немножечко щепоточку такого специи какой-то.
А в иврите есть мат?
А в иврите он есть, кстати, используется и русский. Ты знаешь, здесь много достаточно, да. И Бена мать, тут есть это выражение.
Это заимствованное, я бы сказал.
Ну, то есть, это прям, да. Но есть и такие...
Помнишь у Довлатова, как бабушка или дедушка всю жизнь в детстве кричали «Абонамат», и он думал все время, что это означает. Только потом понял, что это означает.
Вот, ну, тут тоже есть и заимствованные слова, есть и плохие слова на иврите, но, слушай, как в любом языке, конечно.
Ты иврит-то начал осваивать?
Конечно. Я не могу сказать, что я свободен прям в изъяснениях. Ну, во-первых, у меня не было повода пока, да, для того, чтобы полностью погрузиться в эту историю, потому что вокруг меня... Во-первых, я много езжу. Во-вторых, у меня вокруг меня очень много людей на русском языке. В основном это люди на русском, ну или на английском. И мне просто не было повода. Но я несколько заходов сделал уже. У меня есть некая платформа. Я понимаю, как этот язык устроен. У меня есть определенный словарный запас. И вот в быту я вполне себе могу разобраться. Если возникнет необходимость более погрузиться в язык, я погружусь. Это вполне себе допустимая вещь. Я вспоминаю свое состояние 3 года тому назад, когда я просто вообще не мог понять, как я это смогу осилить, потому что вообще другой язык, вообще другой. Дело даже не в том, что там справа налево, но просто другой язык. И мне было тяжело первое время. Но ничего, я тоже прошел вот этот этап вполне.
А у тебя еще один был формат, который сейчас давно, мне кажется, не выходил, когда ты со своей старшей дочерью Соней делал «Папа, закрой дверь».
Да, я очень люблю этот формат, и Соня очень любила этот формат. Но сейчас изменились некоторые обстоятельства. Да, Соня уже не просто дочь, она еще и мама. И в этом смысле сейчас она полностью сконцентрирована на Саре. И Саре Джессике, если быть точнее. Такое имя они выбрали. Но, в общем, она там. И временем, и душой, и вообще всем. Поэтому...
У нее, интересно, меняется или еще пока дитя слишком маленькое? Вот понимание взаимоотношений родителей-дети, понимание больше родителей собственных и папы и мамы.
Конечно, конечно. У нее выстраивается новая жизнь, новые отношения и с нами, с родителями ее, и у нее появилась семья. Вообще все по-другому, это видно даже по ее инстаграму, она сейчас это прям мамочкин инстаграм, где прям подробно о проблемах, о путях решения, вот такая прямо она сейчас, лицо прямо вот этого периода жизни молодых мамочек, я думаю, ее читают с удовольствием, потому что она очень много полезного, конструктивного пишет, и это очень жизненно.
А твое ощущение как дедушки? Есть что-то такое?
Слушай, ну манящее, это, новое? Конечно, да. Я думаю, еще сейчас вот пока Саре там 3,5-4 месяца, и я думаю, это все будет только развиваться, когда она пойдет, когда она заговорит. Это вообще ужасно интересно. Я, к сожалению, я живу довольно далеко от места событий, но иногда я там бываю. Вот я один раз там посидел, это уже было такое
нежность, истек.
Истек нежностью. Вот, и я надеюсь, что эти эпизоды будут повторяться часто, и я надеюсь, чем дальше, тем чаще, я уверен в этом. Так что я с интересом вхожу в эту главу в своей жизни.
Вообще, как замысловато все складывается, да, еще там каких-нибудь 10 лет не могли же представить ни ты, ни Таня, что вся семья окажется, в общем, рассеянной.
Да.
Да, нас, ну, это другой немножко, но расстояние версты дали, там нас рассорили, растеряли, это не ваш случай, но это поразительно, как вот все оказались в итоге за пределами пространство, которое считали своим, где росли, где гнезда, извините за выражение.
Видят. А вот знаешь, у меня, я прямо борюсь, нет, я прям задам тебе вопросы, да. Потому что ничего, что если я тебе задам вопрос.
Давай.
Вот мне ужасно интересно, и я об этом все время думаю, как там относятся к нам?
Все вот. Зависит от того, в какой среде относятся.
Да, вот мне тоже.
Те, кто относились хорошо и любили, давай возьмем представителя типичного. Это я. Вот ничего в моем восприятии не поменялось. Ты имеешь в виду к вам уехавшим?
Да, уехавшим.
Абсолютно. Другой вопрос, что у некоторых уехавших, это я не вас имею в виду, изменилось отношение к нам оставшимся, и это нас очень обижает и, я бы даже сказала, ранит. Потому что это то, что мы там остаемся жить, где жили и родились, вовсе не означает, что мы полностью там растворились в приятии, в принятии того, что происходит. Нет, мы продолжаем думать, как думали, и даже более того, иногда и делать то, что получается в предлагаемых обстоятельствах делать. А про других, другую страту, я тебе уже сказала. Вот это вот тема «уехали и там никому не нужны». При этом это совершенно не имеет никакого отношения к реальности, потому что, когда, например, рассказывают, что иноагент Максим Галкин там никому не нужен,
влачит
жалкое существование, перебиваясь концертами, я не знаю, там в клубах Лимассола, вот, то, ну вот,
нет, ну,
люди верят.
Да, да, но это странно.
Легковерные в это
верят. Я понимаю, да, да. Нет, ну, что касается Максима, это просто смешно, да, потому что...
Иноагент, кстати,
я в том смысле, что, ну, он прям дико востребованный, это невероятное... Мне кажется, у него не было и в России такого. У меня такое ощущение, во всяком случае, это сейчас настолько... Максим может собрать залы там, где их нет даже. Ну, то есть,
ну,
реально и собирает их, да. Ну, да, я возвращаюсь к этой теме. Почему? Потому что меня тоже это довольно сильно ранит. Вот этот вот раскол, который появляется. И понятным образом мы разделены там большими расстояниями, информационными барьерами, какими-то взглядами. Но меня ужасно это тоже ранит, потому что так ты не можешь... Больше надо говорить, короче, мне кажется. Я не знаю, мне кажется, вот впереди какие-то у нас форматы новые, которые будут соединять этих людей каким-то образом, я не знаю. Но нужно говорить друг с другом, потому что это ужасно больно, когда люди из прошлого, очень близкие, вдруг мы... начинают появляться какие-то трещины, которые вообще потом превращаются в какие-то непреодолимые барьеры, и это ужасно неприятно и больно.
Пропасть, я бы даже сказала. Да. Знаешь, я тут наткнулась где-то в Википедии, по-моему, на фотографию. Это один из каких-то юбилеев КВНа, еще при жизни Маслякова.
Да, да.
И на сцене стоите вот прямо вот подряд. Лазарева, иноагентка, террористка, экстремистка. Ныне Шац тоже ничем не лучше. Ну, только не...
Не экстремист,
да,
пока,
не
да.
Экстремист. А, Ян Левинзон, «Одесские джентльмены». А посреди стоит приветствующий вас президент Путин, президент России.
Да, да.
А справа стоят те, кто сегодня, в общем, работают там же, в России. По-моему, там стоит Светлаков, Галустян,
ребята. Я думаю, это 11-й год, это буквально, да, конец 11-го года. Да.
И это такой прям вот символ, да, вот было и стало. Знаешь, как раньше вырезали Сталине, да, тех, кто провинился.
Да.
Вот если сегодня ее публиковать, то вот левую часть как раз прям отрезать. Ну, можно Ян Левинзона оставить. Хотя он из Одессы тоже, конечно, сомнительный.
Но, слушай, да, это правда. Вообще, меня очень, конечно, вот я тоже, я все понимаю, я про Россию не очень много хочу говорить. В том смысле, что...
Ну, не, чего, я не там, про дело Россию, не про Россию, сейчас, да. Я говорю о символизме.
Да, да, символизм будет такой. А ты знаешь, что меня пугает? Вот мы вспомнили там методы там сталинских времен, вот эти обрезания фотографий,
затушевывания,
там лиц. Буквально несколько дней назад, да, когда вот появилось там рассмотрение законопроекта о родственниках, которые, ну, о наказании родственников тех, кто типа за границей очерняет.
Это у нас такое появилось,
да,
знаешь?
Да, то есть сейчас в Госдуме рассматривается, я не знаю, там первое чтение прошло, что-то там с родственниками. Меня это так...
Ну, это в Чечне практиковали. Родственников наказывать тех, кто...
Ну, короче, в общем, я не знаю, как они собираются их наказывать, но это ужасно больно, потому что, ну, вот это вообще какая-то дикость, какое-то средневековье. Такие вещи, конечно, очень... Ну, как, я не знаю даже, как их переживать пока. Пока не знаю, но посмотрим. Я не знаю.
Ну, удивительная вот какая-то закольцованность истории, потому что, смотри, когда... Ну, мы были детьми, допустим, да, там, когда при советском, или не обязательно детьми, может, молодыми людьми. Иммиграция означала практически, да, ну, такая
уход, да, да,
условная, смерть. Но смерть.
Да,
ты
да,
знал,
да,
что эти люди не уезжающие, никогда не вернутся, а ты их никогда не увидишь. По одной простой причине, что тебя туда тоже не пустят.
Да.
Потом все изменилось, мир стал открытым. Можно было, как во всем, опять же, мире переезжать, возвращаться. И вдруг мы вернулись в ту точку, когда, ну, еще вот там, да, для некоторых из нас какие-то пути открыты приехать, но для огромного количества людей оказалось невозможным возвращаться. Конечно, это другой этап. Конечно, это никакая не смерть. Все открыто, мы читаем друг друга. Но поразительным образом те же исторические грабли,
да,
тоже отторжение, тоже шельмование, как шельмовали иммигрантов, начиная с 20-х годов.
Да. Да, это ужасно больно. Так обидно, что этот опыт вообще был просто выброшен на помойку. И главное, что ты понимаешь, что слова те же самые.
Вот, и слова, да, и слова, и приемы
пропагандистские, да, риторика, все одинаковое, все ровно такое же. И это ужасно больно понимать, что ты просто, ну, вроде бы, ну, как будто это так странно, что человечество свой же опыт выбрасывает на помойку и опять...
Не человечество, давай не будем обобщать.
Ну, в целом, это ведь часто происходит везде, часто, довольно часто. И в разных исторических примерах это можно проследить. Но да, сейчас мы говорим о конкретном примере, да.
Так именно этот конкретный пример и вызывает дикое изумление у тех, кто уехал, и у тех, кто остался. Потому что казалось, что все прошли этот путь. Те люди, которые сегодня все вот это вот совершают, да, и отсекают в том числе пути для возвращения и шельмуют, они же тоже, как мы, проходили ровно те же самые вот образовательные, как минимум, циклы и прекрасно,
да,
знали,
да,
что было и что будет.
Нет ответа, как говорится.
И что будет в итоге?
Ты знаешь,
я имею в виду,
что будет?
Как ты думаешь?
Как я думаю?
Нет, я... как ты думаешь, если появится даже такая возможность, будет кто-то из уехавших сегодня возвращаться? Или ассимилируется до такой степени, что перестанет уже ностальгировать по...
Слушай, я думаю, что все будет зависеть от конкретных людей. Не будет одного решения на всех. Я уверен, что кто-то вернется. И я уверен, что кто-то останется. И кто-то абсолютно точно ассимилируется. Я смотрю на яркие примеры успеха. Они есть. Они точно есть. Я не знаю, там Кирилл Серебренников, один из самых,
да,
востребованных,
да,
режиссеров. Вот буквально там совсем недавно Софья Капкова ярко получила премию Off-Broadway. Это невероятно. Это, ну, 3 года человек там. Вот ее продюсерская работа, там Саша Молочников, который там ставит спектакли. Сегодня я читал, там буквально он еще вошел в лонглист премии BAFTA. Ну, короче,
Дмитрий Крымов.
Дмитрий Крымов невероятный. Я смотрел их спектакль «Щулпан», «Записки сумасшедших», Сухановой, да. Сухановым, да. И «Щулпан» и Максим Суханов. Невероятный, прекрасный спектакль. Ну, Анатолий Белый там, посмотри, он играет уже в каких-то сериалах на иврите, он играет в театре «Гешер», он поехал на Каннский фестиваль как участник. И так далее, и тому подобное. В общем, может, и так далее, но это хотя бы уже какой-то список тех людей, которые достигли...
Книгоиздание начинается на русском,
да,
языке в,
да,
разных странах.
Да. Очень много книжных магазинов. Ну, и здесь в Израиле есть «Бабель» магазины, и он есть и в Тель-Авиве, и в Хайфе. Я очень люблю книжный магазин «Эдельман» в Лиссабоне. Называется «Либерти». Я, когда бываю в Лиссабоне у дочки и у сына, я обязательно туда захожу и закупаю какую-то очередную порцию. Конечно, появится какая-то литература. Я не знаю, как это все будет воспринято в России. Будут ли это читать как-то? Ну, во-первых, само по себе техническое.
Но, в отличие от других видов культуры и искусства, все-таки существуют электронные версии книг,
да,
поэтому
есть,
у них больше шансов доходить.
Конечно. актерские работы. Ну, я вижу и обратные примеры, да, там тот же Юра Борисов, там, Марк Эдельштейн, mm-hmm. которые, ну, слава богу, я очень рад за этих ребят, и это круто, что они идут, и это взаимопроникновение, оно будет, оно никуда не денется, мы в другом мире живем уже вообще, нету вот этой полностью железной стены, и это проникновение будет. Возвращение или не возвращение каждый решит сам. Я думаю, все это будет зависеть от тех обстоятельств, которые будут складываться на тот момент времени, когда надо будет принимать это решение. А ты понимаешь, да, что мы не можем там... Мы даже не знаем, что завтра произойдет, как повернется колесо истории завтра. Вот мы сидим там в конкретный день, мы знаем, что там происходит в другом городе, и мы ждем, что произойдет завтра. Мы не знаем. И... Поэтому мы будем ждать. Каждый вот этот новый поворот будет давать нам поводы для разных решений. Предугадать это невозможно. Я и про себя, я зарекся. Я больше не говорю слово «никогда». Я
всегда.
И всегда тоже, да. И навсегда.
Горизонт планирования каков?
Слушай, вот сейчас я тебе уже говорил, да, в нашей беседе, что сейчас, например, я впервые за 3 года позволил себе помечтать о 26-м.
Годе.
Да.
Я думала, числе. Июня, например. У меня такой горизонт.
Это тоже, да. Но я имею в виду, что, конечно, этот горизонт самый оперативный, вот он наиболее важный. Но я впервые в своей вот этой 3-летней истории миграции думаю сейчас о чем-то, что должно хотелось бы, чтобы произошло в 26-м году. Это первый мой опыт такой.
Когда я договаривалась с разными людьми, которые теперь живут здесь, то в том числе просила мне накидать, да, список людей, которых вот многие здешние, ну, наши бывшие тоже, считают важными и вот чьи истории полезно рассказать и нашему зрителю, и любому зрителю. Ты был на одном из первых мест. То есть люди тебя воспринимают здешние с огромным уважением и как пример того, как вот человек адаптируется, как человек встраивается вот в эту вот совсем другую, совсем новую, совсем незнакомую жизнь.
Мне очень приятно, хотя, поверь мне, это там, ну, мне приятно, что я создаю такое ощущение в людях. Да, это всегда приятно, потому что, поверь мне, это результат там большой работы внутренней и какой-то борьбы. Ну, это все, ты знаешь, таких историй здесь очень-очень-очень много. И я должен сказать людям, наверное, тем, которые в России, да, что они должны понимать, что эмиграция – это всегда травма. В любом случае. Может быть, куча примеров всего разного и успеха, и всего, но само по себе эмиграция – это травма. Вот это вырывание из привычной среды и не очень-то добровольное, ну, добровольное, но вынужденное иногда, часто вынужденное вот это перемещение. Это да. Правда, здесь… В Израиле слово «эмиграция» не любят.
Я хотел как раз
это
сказать.
Да, это репатриация. Потому что тоже надо понимать, что мы, вот здесь, ребят, которые мы здесь вот живем, мы немножко в другой ситуации. Это правда, это как будто бы...
Другой, в отличие от тех, кто выезжает в другие страны.
Конечно, да. Потому что мы все-таки, мы как бы возвращаемся, мы получаем... паспорта, мы вполне себе можем. Мы получаем медицину, ну, то есть страхование. То есть ты полностью встраиваешься в этот мир, окружающий тебя. Это другое. Это несколько другое.
А вот это, о чем ты уже где-то говорила, это как раз очень интересно. По поводу того, что, живя, родившись в Советском Союзе, ты никогда вот национальной этой самоидентификации не ощущал, не знаю, можно тут слово это употребить. А здесь у тебя это произошло.
Конечно.
То есть ты был советским евреем, а на самом деле просто советским человеком,
да.
А здесь ты почувствовал уже вот принадлежность
к, да, к нации, народу. К национальности, к нации. Это правда. Но, во-первых, слушай, язык, традиции, которые здесь являются общепринятыми, в которых ты живешь, к которым ты привыкаешь, определенная, ну, скажем так, именно традиция – это то слово, потому что Израиль разный, он и секулярный, и религиозный по-разному, и здесь ты видишь и то, и другое. Но традиция объединяет и религиозных, и нерелигиозных, потому что традиция, она принимается, она исполняется, она приветствуется, она продолжается. И да, ты понимаешь праздники, ты понимаешь, как это устроено, ты понимаешь причины, почему и так далее. Ты видишь, как люди живут, и, конечно, ты проникаешься этим, несомненно.
Миш, спасибо тебе большое, что ты, слава богу, ты пришел. Я думаю,
да.
Я 1100-й интервьюер, который тебе эту фразу сказал, слава богу, ты пришел.
Да, это приятно.
Названию той программы, которую ты вел у себя на родине. Еще раз я поздравляю и наш маленький, но гордый канал поздравляет тебя с круглой датой. И будем тоже пытаться прожить как можно дольше, чтобы увидеть, что будет с кем дальше. И со всеми нами, и с нашими странами. Ну, в общем, да, ты прав. Интересно.
Да, конечно,
интересно. При всем при том.
Да, интересно.
Еще раз спасибо.
Спасибо вам всем.
Хочу сказать, что с вами был подкаст «Смотри в оба». Ирина Петровская, Михаил Шац. Канал «Нумедиа» из России со своими израильскими историями. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и до новых встреч. Лыхаем?
Лыхаем. Почему нет?